Во всем мире знаменита летняя провансальская кухня. Дыни, персики, спаржа, кабачки и баклажаны, помидоры и перцы, чесночный соус и буябес, рыбная похлебка с чесноком, свежайшие козьи сыры и изумительные салаты из маслин, анчоусов, яиц и ломтиков молодого картофеля на разноцветной подкладке из листьев салата, блестящих от оливкового масла. Воспоминания обо всем этом будут мучить нас еще много лет при одном только взгляде на жалкие и бледные продукты, выложенные на прилавках английских магазинов. Но раньше мы никогда не подозревали, что существует и зимняя провансальская кухня, совершенно не похожая на летнюю, но тем не менее прекрасная. Зимой в Провансе предпочитают крестьянскую пищу. Она пристает к ребрам, согревает, придает силы и наполняет желудок чудесным теплом. Возможно, эти блюда не так красивы, как крошечные, артистично размазанные по тарелке порции в каком-нибудь модном ресторане, но в ледяной ветер, когда мистраль режет щеки точно бритва, они вне конкуренции. А тот вечер, когда одни из соседей пригласили нас на обед, оказался таким ледяным, что короткая прогулка до их дома превратилась в короткую пробежку. Мы шагнули через порог, и мои очки немедленно запотели от жара камина, занимавшего всю дальнюю стену комнаты. Когда туман испарился, я увидел большой, покрытый клетчатой клеенкой стол и 10 стульев вокруг него. Несколько друзей и родственников хозяев собирались взглянуть на нас. В углу комнаты кричал телевизор. Из кухни, соперничая с ним, доносились вопли радио. И целая шайка собак и кошек шумно выгонялась из дома каждый раз, когда дверь открывали, чтобы впустить нового гостя, и потихоньку просачивались внутрь при появлении следующего. Хозяин принес поднос с напитками. Пастис – провансальский крепкий алкогольный напиток для мужчин и охлажденный сладкий мускат для дам. И сразу же, словно по сигналу стартового пистолета, все гости начали громко жаловаться на погоду. Неужели и в Англии так же холодно, хотели они знать? Только летом, сострил я, и на мгновение они, кажется, поверили и пришли в ужас, но потом кто-то спас меня и засмеялся, оценив шутку. Когда гости рассаживались вокруг стола, произошла небольшая свалка, но я так и не понял ее причины. Все стремились усесться то ли поближе к нам, то ли как можно дальше. Мы никогда не забудем этого обеда, или, вернее сказать, этих обедов, потому что последовавшая трапеза и по количеству, и по качеству превосходила все, что нам случалось есть до этого. Для начала подали домашнюю пиццу. Не одну, а целых 4, с анчоусами, с грибами и с сыром. И нас заставили взять по ломтику каждой. Затем наши сотрапезники тщательно вытерли тарелки кусочками хлеба, оторванными от полутораметровых батонов, и хозяйка внесла следующее блюдо. Паштет из кролика, кабана и дроздов. Потом ароматный террин из свинины, сдобренный марк, потом колбаски с крупинками черного перца, потом крошечные сладкие луковички, замаринованные в свежем томатном соке. Потом тарелки вытерли еще раз и в столовую внесли утку. Разумеется, это блюдо не имело ничего общего с тремя тончайшими ломтиками грудки, которые в элегантных ресторанах в виде веера выкладывают на тарелки и пачкают изящным росчерком соуса. Здесь нас угощали целыми грудками и целыми ножками, щедро политыми густой пряной подливкой, с гарниром из лесных грибов. Не без труда мы доели утку и устало откинулись на спинки стульев, радуясь, что наши непривычные желудки сумели вместить все это изобилие, но тут же с ужасом увидели, что остальные гости в очередной раз вытирают тарелки, а мадам ставит на стол огромную дымящуюся кастрюлю со своим коронным блюдом — густым рагу из кролика великолепного шоколадного цвета. Наши робкие мольбы о порциях поменьше были встречены недоверчивыми улыбками и решительно отклонены. Мы съели рагу, А еще зеленый салат с чесночными гренками, поджаренными в оливковом масле. И еще круглые пухлые кружочки козьего сыра и сладкий пирог из сливок и миндаля, изготовленный дочерью хозяев. В тот вечер мы с женой ели за всю Англию. Кофе хозяин выставил на стол целую коллекцию кривых бутылок с местным диджестивом. При виде их у меня, наверное, упало бы сердце, но я был так туго набит пищей, что ему просто некуда было падать. Отказаться, разумеется, не удалось. Я был просто обязан попробовать одно совершенно особенное зелье, созданное в точности по монастырскому рецепту XI века. Меня попросили на минутку закрыть глаза, а когда я их открыл, то увидел перед собой стакан, уже наполненный ядовито-желтой жидкостью. Я в отчаянии огляделся, но спасения не было. Все общество пристально наблюдало за мной, совершенно лишая возможности отдать напиток собаке или украдкой вылить себе в ботинок. Для устойчивости я взялся рукой за край стола, произнес короткую молитву святому покровителю жертв несварения и одним махом опрокинул стакан. Странно. Я уже смирился с тем, что заработаю ожог языка в лучшем случае и навсегда лишусь вкусовых пупырышков в худшем, но в рот не попало ничего, кроме воздуха. Это был фокус. Стакан-обманка. И, кажется, впервые в своей взрослой жизни я почувствовал облегчение, оставшись без выпивки. Когда все гости отсмеялись, по стаканам были разлиты уже настоящие напитки. Но на этот раз меня выручила кошка. Со своего наблюдательного пункта наверху старинного буфета она заметила моль и, устремившись за ней, приземлилась прямо на стол посреди кофейных чашек и бутылок. Воспользовавшись минутным замешательством хозяев, мы с женой поспешно распрощались и спаслись бегством. Мы шли по тропинке, с трудом неся перед собой туго набитые животы, не в силах разговаривать и совершенно не чувствуя холода. А дома рухнули в кровать и всю ночь проспали, как мертвые. Даже по местным стандартам этот обед нельзя было назвать рядовым. Люди, работающие на земле, в обычные дни предпочитают побольше есть в полдень и поменьше вечером. Привычка, конечно, разумная и очень здоровая, но, к сожалению, совершенно неприемлемая для нас. В Провансе мы с удивлением и некоторым беспокойством обнаружили, что съесть плотный ланч – это лучший способ заработать волчий аппетит к обеду. Возможно, все дело тут было в новизне и в том, что мы еще не привыкли жить среди такого изобилия вкусных вещей, а также среди мужчин и женщин, для которых хорошая еда была почти что культом. Мясники, к примеру, не удовлетворялись тем, что просто продавали вам мясо. Кроме того, они в подробностях и не обращая внимания на скопившуюся очередь, рассказывали вам, как следует приготовить, сервировать и какое вино и гарнир надо подавать с ним. Впервые мы столкнулись с этим, когда отправились в Апт, чтобы купить телятину для особого провансальского рагу. Нам порекомендовали мясную лавку в старой части города, хозяин которой имел репутацию человека знающего и очень серьезного. Магазинчик был маленьким, а мясник и его супруга очень большими. Поэтому, когда к ним прибавились мы с женой, в лавке стало совсем тесно. Хозяин очень внимательно слушал, пока мы подробно объясняли, что именно хотим приготовить. Возможно, он уже знал о таком блюде. Когда мы закончили, мясник возмущенно фыркнул и так энергично начал затачивать свой огромный нож, что мы из осторожности отступили на шаг. «Понимаем ли мы, — поинтересовался он, — что обратились к эксперту, возможно, самому крупному эксперту по рагу в Ваклюзе?» Его жена не сводила с супруга восхищенных глаз и кивала, подтверждая его слова. «А как же иначе?» – вопрошал мясник, размахивая у нас перед носом 10-дюймовым остро заточенным лезвием. «Ведь он написал книгу о рагу, исчерпывающую книгу, содержащую 28 вариантов только основного рецепта». Супруга опять закивала. Она исполняла роль старшей медсестры, подающей знаменитому хирургу сверкающие инструменты для заточки перед началом операции. Видимо, решив, что мы уже достаточно преисполнились почтением и робостью, хозяин сменил гнев на милость. Выложил на прилавок симпатичный кусок телятины, артистично срезал с него все лишние жилки и пленки, разделал на кубики, в отдельный пакетик положил мелко нарубленные травы, сообщил, где можно купить самые лучшие перцы, 4 зеленых и 1 красный, из эстетических соображений. Еще 2 раза повторил рецепт, дабы убедиться, что мы все правильно запомнили, и посоветовал, какой сорт кёт-дюрон следует подавать к рагу. Весь этот спектакль произвел на нас неизгладимое впечатление. Истинные гурманы произрастают на земле Прованса гуще, где бы то ни было. А иногда перлы гастрономической мудрости родятся из самых неожиданных источников. Мы уже начали привыкать к тому, что французы относятся к кулинарии с той же страстью, какую иные нации испытывают к спорту или политике. И все-таки поразились, когда месье Баньоль, наш приходящий уборщик, произвел вполне профессиональный сравнительный анализ лучших 3-звездочных ресторанов. Он явился из Нима, чтобы отшлифовать наши каменные полы, и с самого начала дал понять, что не привык легкомысленно относиться к своему желудку. Каждый день, ровно в полдень, месье Баньоль снимал свой рабочий комбинезон, переодевался и на 2 часа отправлялся в один из местных ресторанов. По его словам, все они были не так уж плохи, но, разумеется, не могли сравниться с Боманьер в Лебо. Боманьер удостоился 3 мишленовских звезд и 17 очков из 20 возможных по ресторанному гиду Гомио. И там, уверял месье Баньоль, ему довелось попробовать совершенно исключительного морского окуня. Кстати, и Труагро в Руане тоже очень недурной ресторан. Но, к сожалению, расположен прямо напротив вокзала, и поэтому вид из окон там не так хорош, как в Боманьер. У Труагро тоже 3 мишленовские звезды, а рейтинг по Гомио и вовсе 19,5. Приладив толстые наколенники, месье Баньоль начинал скрести песком наш пол, попутно продолжая делиться полезной информацией о ряде самых дорогих ресторанов во Франции. Как-то ему случалось побывать в Ливерпуле и отведать там, в отеле, жареные баранины. По уверению месье Баньоля, мясо было серым, безвкусным и волокнистым. Но ведь всем известно, вздохнул он, что англичане убивают барашков 2 раза. Первый раз, когда перерезают им горло, а второй, когда их готовят. Я обиделся на столь бесцеремонный отзыв о кухне моей родины и удалился, предоставив месье Баньолю тереть песком пол и мечтать об очередном визите в Бекюс. Знаменитый ресторан в Лионе считается одним из лучших в мире.